говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, не забывайте, что радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашим пожертвованиям. Сделать пожертвование для радио «Радонеж» можно через любой терминал Kiwi, Delta Pay или Европлат. Достаточно нажать всего три кнопки и пожертвовать посильную для вас сумму. Найти нас можно в разделе «Другие услуги», подраздел «Фонды помощи». Можно также в поиске набрать слово «Радонеж». Мы будем рады любой помощи. Надеемся, что вместе мы преодолеем любые сложности и продолжим нашу работу. Спаси вас, Господи!
Дорогие братья и сестры, в субботу, 30 марта, состоится паломническая поездка, посвященная покрову Царицы Небесной над русской землей и святыням Святой Земли, связанным с земной жизнью Спасителя Господа нашего Иисуса Христа. Паломническая служба «Радонеж» приглашает вас в этот день помолиться в храме покрова Пресвятой Богородицы в Ясенево. Возведенный недавно в Москве Покровский храм Ясенево – настоящее жемчужно-церковного зодчества. И в храме находится новая святыня Первопрестольного града Москвы – икона Святой Земли. В Нижнем храме, освященном в честь архистратига Божия Михаила, воссозданы копии всех главных святынь Иерусалима и Палестины. В храме находятся точные копии величайших святынь христианского мира – гроба Господня, Голгофы, камня помазания, гробницы Пресвятой Богородицы в храме Успения в Гефсимании, Вифлеемской звезды, а также темницы, колонны Святого Огня и колонны Иерусалимского храма, из которого некогда в чудесный зашел благодатный огонь, копии водоносов из Каны Галилейских, в которых Господь притворил воду в вино. Все иконы святыни Иерусалима и Палестины, и кувуклия с гробом Господним, и место Рождества Христова в Вифлееме, Голгофский крест, камень помазания, гробница Пречистой Девы сопричастны благодати святынь Святой Земли, выполнены из иерусалимского мрамора и освящены камнями и предметами святых мест. Верхний Покровский храм украшен уникальными мозаиками, выполненными по строгим канонам византийской иконописи, копиями лучших византийских мозаик X-XI веков. Общая площадь мозаик Покровского храма в Ясенево – 2500 квадратных метров. Храм Покрова Пресвятой Богородицы в Ясенево освящен в честь покрова Царицы Небесной и в память о всех героях, положивших жизнь, сражаясь за Отечество. В стены Покровского храма вмонтированы 9 белокаменных поклонных крестов – память о героях и славных победах русского воинства. Не все сегодня могут совершить паломничество в Святую Землю, но по милости Божией в Москве у нас появилась возможность помолиться и приложиться к иконе Святой Земли. Точной копии величайших христианских святынь. А завершится наша паломническая поездка в храме Вознесения Господне у Серпуховских ворот. Мы помолимся у святынь этого храма, у чтимых икон Матери Божией Иерусалимская, Иверская, у иконы Пресвятой Троицы с частицей Маврийского дуба, у икон с частицами мощей многих угодников Божьих. Напомню, поездка состоится 30 марта, в субботу. Те, кто желает присоединиться, звоните по телефону 8-903-151-61-14. 8-903-151-61-14. Ждем вас с Богом!
Здравствуйте, дорогие радонежцы, братья и сестры! В прямом эфире наша с вами великопостная вечерняя встреча. У микрофона поэтесса Нина Карташова, за режиссерским пультом Галина Раевская. А наш телефон прямого эфира 959-5939. Звонить нужно 8-495, это код Москвы, и телефон 959-5939. Можно писать сообщение на короткий номер 5522. Только не забудьте поставить слово «Вера» и через пробел уже сам текст вашего сообщения «Милости прошу». В народе говорят, что великим постом умирают, отходят ко Господу. Люди добрые и праведные. Господь посылает им кончину в дни печальные Великого Поста, когда наша церковь, весь православный народ молится, постится, поминает усопших. Господь в эти дни даровал мученическую кончину императору Павлу Петровичу. В народе его даже чтут по сей день святым. На его усыпальнице всегда можно какие-то молитвенные просьбы услышать и увидеть. Записочки кладут туда. И вот даже как святому, хотя он не прославлен церковью. Также великим постом Господь призвал к себе поэта Майкова, Константина Петровича Победоносцева, адмирала Истомина, Иоанна... IV Васильевича Грозного, Жуковского, который ученый аэродинамики, гидроаэродинамики ученый, ну, потом дипломат Горчаков, император Александр II был убит Великим постом, и писатель Николай Лесков, он умер христианской кончиной, император Николай I Павлович. Вот это все имена исторические, это наше национальное достояние. Но и простые, безвестные, добрые миряне, отошедшие ко Господу Великим постом, тоже стяжали эту милость за добрые дела. И вот вчера город Зеленоград простился с замечательной русской женщиной, преподавательницей математики МИЭТа, основательницей историко-патриотического общества Отечества, воспитавшей в студентах веру в Бога, многие даже стали священниками ее студенты. И все мы поминаем только добром. Это Людмила Яковлевна Рукавишникова. Она честно и достойно прожила 86 лет и к Богу отошла, исповедавшись, пособоровавшись и причастившись. Это та кончина, о которой мы просим. Подай, Господи, христианскую кончину живота нашего, безболезненную, непостыдную, мирную и доброго ответа на страшном судище Господнем. Подай, Господи. И хоть мы жалеем, что в лучший мир отходят дорогие нам мудрые старшие люди, но они и перед Богом за нас, за Россию помолятся. Как и мы здесь грешные, тоже молимся о них. Царство Небесное почившим в Боге, православным христианам, добрым рабам Божиим и Людмиле Яковлевне Рукавишниковой. Не будем скорбеть, а будем молиться. Великим постом особенно сугубо молиться. А теперь я попрошу вас еще молитву и за наш международный славянский центр, который находится находился в Черниговском переулке 9/13. Дом этот пока в чужих руках, но 31 марта, воскресенье, это как раз крестопоклонное, в 14 часов возле дома в Черниговском переулке будет молитва, молебен о возвращении этого дома. За нас хлопочет депутат Государственной Думы Сергей Александрович Шаргунов. И я думаю, Господь управит все. Приходите, пожалуйста, 31 марта в 14 часов. Поддержите молитвенно, чтобы нам вернули наш дом, который уцелел в пожаре 1812 года, уцелел в советский период, а в наше время он стал настоящим русским славянским гнездом, центром русской славянской культуры, пожалуй, единственным в Москве. Это память и создателей дома сего, князей Ржевских, и, конечно же, память Вячеслава Михайловича Клыкова, который украсил дом своими работами, барельефами, памятниками. И даже дуб, который усыхал ему, наверное, уже более 100 лет, мы как-то вернули к жизни, благодаря Вячеславу Михайловичу подняли фундамент. Итак, 31 марта в 14 часов. А теперь, дорогие слушатели, у нас с вами замечательный батюшка. Ведь особенно ценно встречаться в наши такие великопостные дни с монашествующим священником. И по вашим многочисленным просьбам, многие как раз просили именно этого батюшка, дорогие радонежцы, так вот с нами сегодня ваш любимый, то есть наш любимый батюшка, игумен Феофан, военный священник, Феофан Замесов, вы его все знаете, он окормляет легендарную Софринскую бригаду, космические войска и настоятель воинского храма святого Александра Невской воинской части в Муранове. Батюшка, добрый вечер, благословите всех, кто в студии и кто наконец-то дождался вас и слушает вас в эфире.
Добрый вечер, Нина Васильевна, добрый вечер, дорогие братья и сестры. Божие благословение да сопутствует всем вам.
Благодарю. И вот, батюшка, ведь завтра же ваш праздник, да, День Национальной Гвардии? Или сегодня? А, нет, сегодня, да, День бездомных людей? Это вот в честь, не в честь, а в память, что ли, Кемеровской трагедии? У вас же там бездомные еще живут.
Да, вот, Нина Васильевна, я уже заметил, что каждый раз, когда меня сюда приглашают,
причем нечаянно, я даже не
все потом время уже попадают какие-то события, причастные
духом,
к нам.
Духом, да. Удивительно.
Ну, День бездомного человека, он отмечается сегодня, он с Кемеровской трагедией напрямую не связан, а соприкасался в том плане, что изначально этот день был назначен на 25 марта. Но когда произошла эта трагедия, то как бы получилось не накладка, такое трагическое, страшное событие. Оно уже отодвинуло на второй план события, посвященные страждущим людям, обездоленным, День бездомного человека. И хотя это страшная беда нашего общества и всего мира, что многие люди лишаются средств существования, лишаются жилья, условий нормальной жизни, но накладывать этот праздник на День памяти детей, погибших Кемерово, было бы неправильно. Поэтому уже, я так понимаю, на государственном, официальном уровне эти события разграничили. Получается, 25 числа мы отмечаем память детей, погибших Кемерово, и не только детей, но уже в сегодняшний день, 26 марта, отмечаем День бездомного человека. Говоря о кемеровской трагедии, я вот часто вспоминаю, что рассказывала мать одного из детей, погибших в Беслане. Это разные трагедии, но все равно любая трагедия, связанная с детьми, она связана с невинными людьми, она всегда особенно приносит боль. Так вот, эта мама ребенка рассказывала, что она очень убивалась по погибшему сыну, и вдруг она увидела ночью такой сон, видение, она увидела, что ее ребенок в радостном облике, такой сад удивительный, что это место особо давало человеку ощущение. И он говорит: мама, не плачь, мы, говорит, в раю, молим, здесь учимся, здесь парты стоят, и показывает ей парты в райском саду, и говорит: ну, знаешь, здесь главный предмет — закон Божий. И она очнулась, и она утешилась, она поняла, что у Бога никто не забыт. Поэтому, когда человек неверующий или духовно невежественный, конечно, он заходит в полный тупик, сталкиваясь со смертью невинных людей, с гибелью детей в частности. Но когда человек верующий, он привык все рассматривать на фоне вечности. Обязательно, когда вопрос касается гибели невинных людей, гибели малых совсем детей, то надо помнить, что жизнь со смертью тела не кончается и продолжается в вечности. И все то, что здесь не было дано человеку, там Бог восполнит сполна, подаст и радость, и мир, и утешение, потому что земная жизнь все равно проходящая. И мы верим, что те, кто погибли невинно здесь, на земле, кто погиб в младенческом возрасте, они у Бога полностью были компенсированы Его любовью и милосердием там, в вечности, в ином духовном мире. Вот так вот верующий человек должен относиться к смерти детей, гибели невинных людей, окружающих нас. Что касается Дня бездомного человека, мы видим, что каждое слово Евангелия буквально призывает, заставляет нас не только о себе думать, но помогать ближнему. Даже не так давно мы все православные вступали перед постом неделю о страшном суде. И там говорилось, какой критерий суда Божия. Господь скажет: отойдите от меня, проклятый, я был голодный, вы не накормили, был болен, вы не навестили в больнице, был жаждущий, не напоили, замерзал, не согрели, в темнице был и так далее, не помогли мне. И те удивятся, когда же это было, Господи, когда не помогли кому-то из братьев моих меньших. Поэтому, помогая ближнему, мы тем самым совершаем служение самому Богу и приносим огромную пользу своей душе. Я помню верующих советского периода, ну вот я застал с 81-го года, Я попал в храм первый раз с ребенком. И я помню, пожилые люди, когда шли в храм, и вот даже бабушка, когда уже не могла ходить в храм, нам наказывала: обязательно дайте нищим, обязательно что-то дайте бедным. То есть всегда
хоть
что-то...
копеечку, но всем не, нужно.
Да, ни разу не было такого посещения храма, когда что-либо не подали кому-то. То есть это было, как вот, допустим, для верующего человека важно подать записку, поставить свечи, там, вовремя прийти, не к концу литургии, а к началу и так далее. Не есть с утра там перед литургией. Это моменты для верующего человека естественные, как бы уже как дыхание для нас, естественно. Так испокон века, по крайней мере, для русского человека всегда было естественно совершать дела милосердия, помогать тем, кто, кому хуже и тяжелее, чем нам. Но, слава Богу, сейчас церковь ведет социальную работу. Конечно, не каждый приход может так вот принимать, как мы принимаем, в силу того, что не везде есть условия, потому что люди идут больные, грязные и порой психически уже неадекватные, и с ними много сложностей. Но я знаю, что даже в нашей московской епархии огромное количество действует бесплатно в столовых при храмах по областной митрополитии. Поэтому практически в какой бы храм кто-то ни обратился, страждущий, ему никогда не откажут в пище. Как правило, почти при каждом храме всегда есть много в достатке одежды. Вот. И тоже никогда никому не откажут. Вот нам благочинный округа протоиерей Монаршек младший, да, каждый раз, не реже раза в месяц отправляет огромное, мы берем машину с воинской части и берем одежду, постельное белье. Вот сегодня, перед тем, как ехать сюда, как раз мы такой вопрос решали. Поэтому, слава Богу, еще сейчас церковь ведет социальное служение, но, конечно, охватить всех нужд общества и решить все проблемные вопросы очень сложно, потому что церкви хватает и своих вопросов. Очень часто человеку нецерковному кажется, что в церкви словно поток течет,
да,
денег изобилие. На самом деле все очень тяжело дается, и, по крайней мере, те приходы, которые в сельской местности весьма тяжелой ситуации находятся. И я вот уже в прошлый раз вспоминал, приехал в храм рядом с моей деревней, там, где меня мать отпевали, село есть Караш, Ярославской области, так там даже подсвечники были из колес сделаны, из машинных. Просто, но нету ни средств, ни сил, ничего. Так, кто по крупице собирает. И вот день бездомного человека, слава Богу, как-то, он еще, не, к сожалению, может быть, не распространился так, но это важны такие моменты, они подталкивают людей на вспоминать о том, что есть те, кому надо помогать, что есть возможность, нужно отдать что-то от себя, не жить только лишь для себя. И это не только не будет тебе в ущерб, а наполнит радостью, душу, удовлетворение. Я вот не раз соприкоснулся с таким моментом, люди были, которые никогда не помогали ни храмам, ни бедным, ни больным, ни нищим, ни военнослужащим, ни заключенным, жили только для себя. И вот я их как-то убедил, что надо что-то отдавать. И они потом пришли с благодарностью, они от этого получили такое радостное какое-то внутреннее ощущение, которое не дало им ни обладания какими-то благами земными, ни продвижения по карьере, там, ни успехи детей. Им не дало это такой внутренней радости, как вот то, что они вдруг ощутили, что они нужны, что их помощь востребована. Поэтому будем помогать ближним, и нам от этого тоже будет больше блага, и Господь подаст и милость. И не раз я сталкивался, вот я даже из своей жизни приведу, из опыта. Одна семья приехала в 2001 году, я выхожу, стоит муж с женой, видно, такие печальные. Можно, говорит, посоветоваться? Ну, хорошо. А что у вас? У нас ребенок болеет. Девочка, такая болезнь уже неизлечимая, прогнозы плохие, наверное, ничего хорошего не будет. Но это ребенок у нас единственный. Мы, как нам быть, если мы потеряем ребенка? Мы не можем это приостановить, процесс болезни берет свое. А я говорю: а вы ходите в храм? Да мы ходим, мы молимся. Они говорят: мы исповедуемся, причащаемся. А венчанные, вы венчанные, мы, говорит, посты соблюдаем. И вдруг меня так что-то сподвигло, я говорю: а подаете ли вы милостыню? Делаете ли вы какие-то полезные дела добрые для ближних? А они говорят: мы об этом не задумывались как-то. Ну, я говорю: а знаете ли вы, что милостыня, помощь ближним – это неотъемлемая часть нашей веры? Ты не можешь назвать себя православным, если ты безразличен к страданию ближнего. Так говорит Евангелие. Они говорят: мы обязательно как-то это примем во внимание. Они поехали домой и взяли, купили конфет, детских игрушек, что могли. Они не были богатые, обычная семья, и поехали по детским домам. Развезли, и приходят домой, девочка открывает дверь им, и у нее было белое-белое до этого лицо, и как-то вдруг лицо приобрело более такой
румянец.
Да, румянец, такой нормальный свет. Она говорит, я себя лучше чувствую. Стали проверять, и пошло выздоровление по дням и по часам. Несмотря на прогнозы, при таком серьезном заболевании, она выправилась, и как-то чем больше они делали добрых дел, тем больше Бог в их жизни подал в ответ добра и милосердия. Поэтому, совершая какие-то добрые дела милосердия, мы приносим пользу своей душе и своим ближним. Вот тоже не раз видел такие случаи, там сын одной наркоман был, там буянил, она стала в больницу приходить помогать тем, у кого не было родственников, там раз, и парень стал выравниваться. То есть вот за ее добрые дела Бог и сыну коснулся благодати, и он оставил наркотики, постепенно как-то выправился, прошла вот это буйство юности. Вот, поэтому надо не забывать о добрых делах, а то бывает и так. Молится человек регулярно, очень это хорошо. В храм ходит регулярно, это очень хорошо. Исповедуется, причащается, посты соблюдает регулярно. Святые места есть, это все очень похвально. Но о делах милосердия даже не думают.
Даже ближнему, да.
Да, это неправильно, потому что это неотъемлемая часть. Как нельзя жить без причастия, как нельзя жить без поста, как не стоит христианину жить невенчанному, так и нельзя из жизни христианина выкинуть дела милосердия. Но и вы ненавасильно упомянули о дне войск Национальной гвардии.
Батюшка, простите, а может быть мы ответим на вопрос?
Да,
уже
конечно,
давно
конечно,
ждет
да,
радиослушатель. Да. Я только хотела спросить, много у вас теперь бомжей без...
Да. А человек 70.
Так 70. Много.
Они каждый день кто-то идет.
А что-то уже... было раньше-то меньше, человек 20?
Было 30-40, так, зимой до 100 доходить, когда как. Ну, идут люди страждущие, так уже... Я иногда раньше раздражался, там приходят вонючие, и все это, а потом уже я стал жалею всех. Берем как бы, ну, больных,
ну,
только пристраиваем куда-то, чтобы могли взять, потому что больным ухаживать некому.
Да.
А таких берем всех уже, кого жалко, много свои же русские люди, как бы, как они оказались за обочиной жизни. Кто-то в тюрьме сидел, вернулся, жилья уже нет. Кто-то в детском доме воспитывался, должны по выпуске из детского дома обеспечивать жильем. Обманули, остался без жилья, и кто-то пока выпивал, там родные там продали все, или там
да.
Кто-то провернули. Вот один тут
какие-то
пришел недавно,
аферы, да.
Один пришел на костыле, нога не действует, мужик. Азербайджанцев пустил, но они увидели, что он, видимо, выпить любит. Стали ему наливать, потом он опомнился, а уже его квартира-то не его. Откуда-то Медведского или Бабушкинского, где-то здесь недалеко. Вот так вот. Его бродят везде, как бы.
Вот, бедняга. Вот,
пустил сдавать жильцам. Они сразу поняли, что русский мужик такой выпивоха, вроде выпить любит. И на этом как-то сделали акценты, споили его, и все, он на них подписал.
Не акцент, а преступление, батюшка. Это же преступление, да. Жаль страдающих. Дорогой радиослушатель, пожалуйста, говорите. Простите, что вам пришлось ждать.
Добрый вечер.
Добрый.
Вы знаете, у меня такой вопрос вот к батюшке. У меня дома много икон. И хочу их расставить по правилам. Вот есть какие-то правила для расстановки икон в доме?
Спасибо, Господи. Ну вот я на днях разбирал брошюры для солдат нам жертвуют. Вот в том числе многие радиослушатели Радонежа. Брошюрки православные. Смотрю, прямо есть. Два раза мне попалось, как устроить домашний иконостас. То есть такое пособие. Сейчас много об этом сведений. Я только... Сразу, чтобы не забыть, упомяну такой момент, который есть у некоторых наших современников православных. Вот у них ездят они в святые места, привозят иконы, там где-то покупают иконы. Потом вдруг, я думаю, что это не от Бога такая мысль, внушается, что надо все иконы убрать, а вот какую-то одну дорогую или две поставить, и все, убирают иконы, поставят одну дорогую или две ради интерьера. Это неправильно. Вот, конечно, все должно быть аккуратно. Я никогда не забуду. Одна была семья, они ездили в разные святые места. Это уже лет 19 назад было. И куда ни приедут, привезут иконы. Я у них был, и прямо угол святой, значит, так красиво, столько икон было, хотя они разные были по размеру. Потом они получили возможность материально как бы сделать хороший ремонт. Стали делать евроремонт, и... Им такая пришла мысль, зачем дома столько икон, это не эстетично, это не гармонирует с обстановкой, лучше купим одну дорогую. Но они те иконы взяли, сложили в мешок и мне привезли. Как бы, привезли как ненужную вещь, как бы. Вот, Ну, я взял, и на следующий день человек разбился на машине насмерть там, на одном из шоссе. Так, я его, он был в реанимации, я его соборовал там. Но он уже был без сознания в реанимации, и потом он умер через несколько дней. Конечно, я не скажу, что здесь прямая стопроцентная взаимосвязь, но в то же время так вот сказать, что здесь как бы все, в любом случае в жизни нет ничего случайного. Поэтому, наверное, не надо обольщаться, вот так взять, все иконы удалить и поставить одну дорогущую икону ради интерьера, ради благородного убранства, ради евроремонта. Это неправильный подход. Конечно, все должно быть разумно, но, говоря об иконостасе, надо сказать, что во главе иконостаса должна быть икона Господа Иисуса Христа. Некоторые батюшки, выступая, не раз уже упоминали о том, что приходишь домой к церковленному человеку, и у него в центре, ну, в лучшем случае, икона Божьей Матери, где Христос в виде младенца на руках, а остальные все иконы святых. Но все-таки в центре нашей веры Спаситель мира, Господь Иисус Христос, поэтому икона Господа Иисуса Христа должна быть обязательно в иконостасе.
Вседержителя, да?
Да, Господа Вседержителя лучше всего.
Или нерукотворенный.
Или Спас нерукотворный, ну вот так, или даже ростовой можно. То есть, ну, именно Господа Иисуса Христа. Но по правую сторону от него икона Божьей Матери, или под ним. Иногда делают, когда в один ряд, вертикально. Ну, а по левую сторону икону Николы Угодника, потому что это наиболее почитаемый святой. И уже дальше можно там иконы святых, вот так вот как бы по желанию. Но обязательно должна быть икона Господа Иисуса Христа, потому что бывает так, что человек неправильно делает акценты в вере. Вот я некоторые разы так вот как раз на днях беседовали с одним человеком и говорили о чем. Вот некоторые люди очень почитают святых. Это похвально и правильно, но абсолютно, и в то же время абсолютно не знают об искупительной жертве Господа Иисуса Христа, ни малейшего понимания о том, чему учит Евангелие, ради чего Христос пришел в мир, от чего Он нас спас. Там вот были случаи, к одной пришли освящать, она говорит про Николая Угодника, икона показывает Николаю Угоднику. Вроде сначала обрадовались, что она так чтит Николая Угодника, а потом, значит, стали с ней говорить, она ни разу Евангелие не читала, не понимает о Христе абсолютно. Хуже иноверца даже, так сказать, как для нее это темный лес. Но получается, она Николу чтит, а Бог как бы ей не нужен. Это неправильно. Поэтому мы должны чтить святых, но разное поклонение святым и разное поклонение Богу. И когда эти акценты сдвигаются, это бывает не полезно уже для души человека. Вот так вот. Поэтому во главе иконостаса должен быть образ Господа Иисуса Христа, по правую руку Матерь Божия, по левую Никола Угодника или те святые, которых мы считаем наиболее такими чтимыми для нас. Вот так вот. Но часто в доме висят венчальные иконы. Венчальные иконы было бы про не как вот некоторые пары повенчались и убрали в шкаф. Это неправильно. Все-таки иконы венчальные висят, напоминают об ответственности в семье, о целомудрии в браке, о преданности друг другу, о том, что они не только расписались в государственном ЗАГСе, но и получили Божие благословение, дали обещание верности друг другу в таинстве венчания. Пусть они находятся в комнате венчания.
Да,
икона.
Раньше ведь это родовые иконы были, передавали из поколения в поколение. И, как всегда, это было принято, это Спаситель и Матерь Божия какая-то икона, чаще казанская, да?
У меня, да, в келье висит казанская икона Божьей Матери, которая бабушке моей была благословение венчания, да. Там Спасителя взяла, другие родственники взяли, а вот казанская, она так ко мне пришла, и как-то Бог дал, даже не скажу, что я прям специально ее повесил, но так получилось, когда надо было вешать икону, именно эта икона находилась рядом и подошла, которая моя бабушка, ее звали Евдокия Ярославского.
Царство Небесное.
Да. Так что надо придерживаться традиций, которые общеприняты, и избегать каких-то крайностей, так вот здраво, здраво, разумно, с рассуждением, смотреть, чтобы во всем была польза душе.
Благодарим, батюшка. У нас снова радиослушатель. Алло, добрый вечер.
Алло. Добрый вечер. Батюшка, благословите.
Да, Бог благословит, помоги, Господи.
Поясните, пожалуйста, для чего берется благословение на чтение акафистов и молитв, если, по сути, это благочестивое и доброе дело?
Спасибо, Господи, но благословение берется для того, чтобы, во-первых, я так понимаю, чтобы человеку сопутствовала помощь Божия. Дело в том, что, начиная читать какой-то период акафист, ну, как правило, читают по 40 дней, хотя иногда бывает там и поменьше там уже в зависимости от ситуации. Вот, а бывает и дольше читают. Так вот, человеку может сопутствовать какие-то искушения, потому что бесам ненавистно, что человек взял на себя, православный взял на себя такой духовный труд, сугубая молитва, не один раз прочесть, а в течение какого-то периода читать акафист, тем более, что, как правило, читают по каким-то жизненным ситуациям. Вот, допустим, пропало что-то, читают мученика Анубойну, или кто-то заболел в семье, читают целителю Пантелеймону. Вот, и разные начинаются искушения. Вот, допустим, молился человек утром-вечером, вроде ничего, а начал читать акафист, сон какой-то находит, зевота, кто-то приглашает, звонит из друзей, какие-то вдруг мысли, там надо сделать то-то, суета, и чувствует, что его тянет куда-то в сторону, не дает ему темная бесовская сила совершить такой духовный труд. А когда взяла благословение на чтение акафиста, то тогда уже помощь, благодать Божия укрепляет человека, дается силы, легче преодолеть какие-то искушения, легче начатое дело довести до конца. А то приходилось видеть, вот в субботу одна пришла женщина и говорит, я, говорит, это начинала читать акафист Федоровской иконе о том, чтобы были в семье дети. 10 раз начинала, 5 дней читаю, потом 2 недели пропуск. 10 дней прочту, полмесяца пропуск, никак не могла. А, говорит, когда взяла областное, все 40 дней вычитала. А пока благословение не брала, подряд не могла прочитать. Несколько дней прочту, и потом день за днем какие-то перерывы. Вот так вот. Ну, а потом через благословение подается воля Божья. И важно, чтобы наши дела были по воле Божьей. Если человек с верой получает благословение от православного пастыря, законным образом поставленного, то по вере человека подается благословение на то, на что, воля Божия на то, на что он берет благословение. Вот так вот. И в частности, значит, если мы взяли благословение на чтение акафиста, то есть воля Божия на то, чтобы мы его читали. Значит, это дело будет богоугодным. А то бывают и добрые дела, которые делаются без благословения, могут оказаться не по воле Божией. Ну и потом, когда мы берем благословение, мы уже немножко смиряемся, что вот не наша здесь заслуга, что мы вычитали 40 дней сами там, или там сколько, может, не 40, другое количество дней сами вот такой совершили молитвенный подвиг, а вот что Бог нам через пастыря подал силы для этого, поэтому нам здесь гордиться особо нечем. Поэтому нужно брать благословение, если читаем какой-то конкретный определенный период. Если же просто читаем раз от разу, там сегодня я захотел, время есть, прочел, а в следующий раз, когда смогу, там не знаю как, тогда на такие вот разовые моменты, то можно и без благословения читать. То есть здесь не обязательно как бы священника тревожить и вот так вот. А когда уже берем на себя какой-то молитвенный подвиг, труд, то лучше, конечно, взять благословение и уже убедимся на своем опыте, что это будет нам гораздо более духовно полезно.
Батюшка, вот вы сказали о Федоровской иконе. У вас же эта икона как бы покровительница войск, да?
Да, покровительница войск. Угу. Мы сегодня в начале беседы с вами, Нина Васильевна, вспомнили о том, что завтра день войск Национальной гвардии России. Надо сказать, что история многовековая. Хотя в 2011 году мы отмечали 200-летие войск, как при Александре Первом была создана так называемая внутренняя стража. Вот. Но еще до этого при Иоанне Грозном были определены на особое служение опричники. Потом на основе опричников было опричное войско. Потом были так называемые жилые полки. Потом Петр Первый это как-то пытался упорядочить. И они несли такие две задачи, которые охраняли и границы, охраняли внутри страны порядок. Потом уже в 1811 году Александр I создал так называемую внутреннюю стражу. Потом она перешла в корпус жандармерии. Потом уже при советской власти, когда советское правительство считало важным борьбу с контрреволюцией, началась гражданская война, тогда были созданы войска на базе отрядов ВЧК и ОГПУ тоже, которые была и польза, был и вред. Тут очень сложно сказать однозначно, что вот это все черное, вот это все белое, поэтому...
Ну, чека там, по-моему, все черное. Да.
Но были там моменты, когда и приходилось бандитизмом как-то, и хотя огромный процент все-таки деятельности был негативный. Пострадало много невинных людей и истинных патриотов России. Потом уже были созданы войска НКВД. В 30-х годах были созданы войска НКВД. Потом уже в 40-х годах НКВД перешло в Министерство внутренних дел, ну и так далее, шаг за шагом внутренние войска стали, потом уже эти внутренние войска, если не ошибаюсь, в 70-х, 80-х годах они входили в состав вооруженных сил, то есть хотя относились к МВД. Потом Советский Союз распался, и внутренние войска, каждая республика, так сказать, как страна уже СНГ, они стали формировать на базе того, что осталось от внутренних войск Советского Союза, свои внутренние войска. И вот у нас были созданы внутренние войска в 1992 году, если я не ошибаюсь, внутренние войска Российской Федерации, и сразу же они были брошены на военные действия в Северо-Кавказском регионе.
Да, у вас там геройство.
Ну и потом вот Первая война, Вторая война Кавказская. Вот. А потом уже в 2016 году, три года назад, если не ошибаюсь, 5 апреля президент подписал указ о переформировании, о вхождении всех этих войсковых частей и отдельных подразделений МВД в новое формирование войска Национальной гвардии. Поэтому вошли не только части внутренних войск, но ОМОНы, СОБРы, неведомственная охрана, комитеты по лицензированию оружия. И вот 27 марта, как это был день внутренних войск, так теперь это день войск Национальной гвардии. Так как у нас завтрашний день нагруженный в части, потому что бригада часто выезжает на патрульно-постовую службу в Москве, будь то демонстрации, футбольные матчи, хоккейные соревнования, будь то митинги, концерты, везде дежурят воины-софринцы. Казалось бы, 18 или 19 лет еще вчера в деревне был, вот, а сегодня уже стоит со щитом, с дубинкой и охраняет общественный порядок. Так вот, в связи с завтрашней загрузкой у нас на сегодня были перенесены мероприятия, и было поздравление военнослужащих на плацу, потом служба была в храме, потом было мероприятие в актовом зале сегодня с ветеранами, с командным составом, с личным составом бригады. Вот так вот. Ну а так, 27 марта, День войск Национальной гвардии, совпадает с праздником величайшей святыни, которую любит и чтит наш народ, Федоровская икона Божьей Матери.
Завтра, Романовская, да?
Да. Кто из нас знает поглубже историю, то когда московские посланники, что ли, московские ходоки пришли в Кострому, и их встречали уже представители именно Костромы, а пришли с тем, чтобы объединиться и просить инокиню Марфу и сына ее Михаила о том, чтобы он, Михаил, дал согласие вступить на престол в качестве государя нашей русской земли, то взяли жители Костромы взяли Федоровскую икону и встречали москвичей с Федоровской иконой. И именно с этой Федоровской иконой пошли туда, где пребывал Михаил, будущий царь, и мать его Марфа в Ипатьевский монастырь. И подошли с этой иконой, и, может быть, если бы не эта икона, ни мать, ни сын не дали бы согласия. А вот все-таки, что значит духовная сила, вот вера, глубина веры. И мать сказала: «Поручаю сына Царице Небесной», обратившись к иконе. И дала согласие, и он дал согласие. И мы видим, что удалось преодолеть страшный период, который грозил полным уничтожением России, так называемое «смутное время». Вновь восстановилась династия. Династия Рюрикович, когда пресеклась, то как раз наступило вот это смутное время, а тут уже новая династия, династия Романовых, и Русь стала возрождаться, крепчать после такой разрухи, и народ был объединен опять единым духом. То есть кончились вот эти разногласия между разными слоями общества. Федоровская икона спасла наше Отечество. Ну и она не раз спасала. Надо сказать, что предание говорит о том, что ее написал Лука, а она на Руси появилась в 12 веке, Городец, город Городец. Там находилась часовня, был создан монастырь, все это было сожжено Батыем, и думали, что икона пропала бесследно. А потом уже один из князей ехал и увидел такую икону на дереве, и он захотел ее ближе взять в руки, и он руки стал подносить, а икона поднималась в воздух. Тогда он бросился вскачь в город и сообщил архиереям, архиерею, верующим, священникам, воинству. И все пошли торжественно крестным ходом. И уже икону, и когда стали эту икону снимать, ахнули и говорят: «Вчера по городу Костроме ходил воин, удивительно очень одетый, в руках у него была эта самая икона». И потом говорят: «Этот воин похож на Федора Стратилата, как его изображают на иконе». И вдруг старожилы, кто был постарше, вспомнили: «Это же, говорят, та икона, они говорят, это же та икона, которая была в монастыре, в городце, там, в часовне, которую Батый сжег». Думали, что икона исчезла бесследно, а она оказалась чудом спасена. И там три версии есть про эту икону. Одна из версий очень тесно связывает эту икону с памятью Ярослава, который в крещении был Федора, отец Александра Невского, и самим Александром Невским, что он получил благословение на брак этой иконы от отца, и ее как свою келейную, походную икону длительное время имел с собой, вот Федоровскую икону. То есть три версии есть о ее истории, о явлении этой иконы. Но так или иначе, вот мы несколько лет назад, даже не несколько лет, год назад, это я немножко уже преувеличил, поехали с солдатами, с нашими, с офицерами, с прихожанами в Богоявленск, Анастасийный монастырь в Кострому, там, где находится чудотворный первообраз. И там матушка такая очень духовная, игумения Иннокентия, и узнали, что Софринской бригады, и нам передали старинный, древний очень список.
Да, я помню, я прикладывалась, батюшка. Помните, когда мы были с концертом у вас?
Да. И вот мы
благодатная, дивная икона.
Привезли такую икону, значит, она воинский храм, да, находится в воинском храме. Завтра у нас будет торжество, и мы строим часовню. Рядом, значит, с храмом тоже строим часовню.
Это где какой храм Александра Невского?
Да, где воинский храм Александра Невского, там строим часовню. Нам уже только отделка осталась этой часовни. Нас, значит, ветераны наши, да и командование каждый раз, анализируя прохождение бессмертным полком на Красной площади и в отдельных городах, и селах, и поселках нашего Отечества с портретами погибших воинов Великой Отечественной войны, много раз выдвигало такую идею, чтобы сделать изображение на древках наших воинов, погибших софринцев, которые погибли в этот период 90-х, 2000-х годов, чтобы мы тоже, может быть, к 27 марта, может быть, к 7 апреля, к Дню памяти погибших, может быть, к 9 мая, могли бы торжественно, подобием крестного хода, проходить с портретами наших погибших воинов, тоже в своем роде составляя бессмертный полк от воинского храма до станции Ашукина, где у нас комплекс памяти погибших военнослужащих. И вот мы сейчас заказали эти портреты, 109 человек у нас погибло, 109 портретов будет, и хотим,
батюшка,
чтобы,
простите,
они были в этой часовне.
Вы тоже были более 10 раз в горячих точках. И как вот важно, что вот ваше окормление, благословение, когда ребята шли в бой.
Ну, много пастырей, вот все-таки, да, слава Богу, так вот поддерживает и поддерживала воинов.
Вообще военные священники, это очень нужно.
Служебно-боевых задач,
да?
Вот даже синодальный отдел некоторые разы, в том числе не так давно, собирал отдельно священнослужителей, те, которые находились в командировках, где в местах военных действий, чтобы мог быть обмен опытом, чтобы...
И, ну, да, ваши ребята ведь тоже бывают в горячих точках.
Да, наши военнослужащие... В том числе у нас, значит, бывают в разных местах, где есть какая-то необходимость. Вот так вот. Поэтому и военнослужащие Софринской бригады, и военнослужащие 9-й дивизии противоракетной обороны воздушно-космических сил тоже выполняют свой долг. И...
Но вы в основном в Чечню, да, летали?
Да, я...
Батюшка, простите, так давно уже ждет радиослушатель.
Да, конечно.
Алло, добрый вечер. Простите, что вам тоже пришлось долго ждать.
Добрый вечер.
Добрый.
Отец Феофан, благословите.
Бог благословит, да-да.
Спасибо, Господи, это Елена. А может быть, я не сначала включу. Вы не говорили, как здоровье вашего помощника Николая? И хотела узнать, как ему можно ему помочь, и как вашим, ну, бездомным какую-то материальную помощь небольшую оказать? Каким образом, может быть?
Ну, я сейчас продиктую телефоны помощников, связавшись с которыми, можно будет уже уточнить более конкретно, куда и как переслать средства, если будет такая возможность. Конечно, у меня тяжелое такое испытание в том плане, что основной помощник мой, Николай Сунгаев, на плечах которого все и работа в воинских частях, и строительство храмов, часовен, поддержание парков погибших. Он тяжело болеет, онкологии, вот желудочные метастазы в печени. Он уже сделал огромное количество курсов химиотерапии. Ну, пока все плачевно, но он держится. Вот даже сегодня мы перед тем, как поехать на Радонеж, хотя ему тяжело даже уже за рулем сидеть, но даже ну, мы проводили собрание по строительству воскресной школы, по работам на приходе, потому что наступает летний период, и много надо будет попытаться реализовать важных, значимых духовных дел. Вот. Но я, братья и сестры, пользуясь случаем, конечно, прошу вас ради Христа сугубо помолиться за моего помощника, раба Божия Николая, чтобы Господь подал ему силы, терпение, продлил его век, потому что это человек очень преданный, искренний, жертвенный, который уже много лет, оставив все земные какие-то возможности искать земные блага, оставив, трудится, не покладая сил, без выходных, каждый день на приходе. Вот такой.
Но это ему помогает, батюшка, я с ним разговаривала. Вот, он говорит, что если бы не молитва, не церковь, он бы уже давно, он, приговор-то ему дали давно, а он все-таки
поэтому, если
живет.
Кто-то захочет, да, помочь. Вот. Ну, я знаю, что многие помогали не раз. Вот я про телефоны сейчас озвучу, но я сразу скажу, что если, может быть, я уже не успею в рамках этой передачи, поэтому, пользуясь случаем, сразу скажу, что у нас еще впереди важное событие, когда мы собираем помощь и передаем семьям погибших военнослужащих нашей бригады. 7 апреля когда-то погиб Олег Бабак, и когда-то погибли наши воины в Самашках, поэтому это день погибших военнослужащих Софринской бригады, приезжают семьи, потерявшие кормильцев.
Простые это на Благовещение,
семьи.
Да?
Да, именно на Благовещение попадает. Простые семьи простого народа, не заевшиеся такие, как бы, которые в очень тяжелых материальных условиях. Если кто-то из вас изыщет возможность помочь захочет, вот, будем тоже благодарны, потому что там в любом случае мы каждой семье собираем посильную помощь, но, значит, нас не всегда хватает сил. Ну, а Николаю, конечно, нужна материальная помощь для оплаты дальнейших курсов. Там вот сейчас вроде бы должны делать иммунотерапию, вот, и там все это платное, потому что бесплатно особо не вылечишься, к сожалению. В России очень низкий уровень лечения онкологических заболеваний. Не хватает ни врачей, не хватает ни медикаментов, не хватает ни клиник. Об этом этого никто не скрывает. Поэтому и по неволе порой приходится лечиться платно, чтобы хоть какая-то была надежда на выздоровление. Вот так вот. Ну и самое главное, поминайте в молитвах. Также прошу помолиться за отца моего, его звать Борис. Ему 83 года, чтобы Господь его укрепил. Он тоже переживает за все, что происходит в стране, потому что многие люди, которые всю жизнь работали своими руками, трудились, ну, когда-то в 90-е годы, в 2000-е оказались как-то уже на задворках жизни. Наоборот, многие люди лукавые, хитрые, те, которые делают махинации, оказались часто во главе угла. И это, конечно, печально. Но иной суд Божий, иной суд человеческий. Пройдет время, когда Господь в вечности все расставит по своим местам. Поэтому никто из нас не должен унывать. И мы должны в молитвах молиться не только о себе, но и, конечно, о России. У каждого из нормального человека, тем более у каждого православного человека, не может не болеть душа за нашу великую Родину. Как не может у нормального сына не болеть душа о страданиях своей матери. Телефоны моих помощников. Анна Корнилова. Возьмите ручки, если можно записать. 8-916-402-50-79. Анна Корнилова, сотрудница канцелярии. 8-916-402-50-79. И Максим Дудко, помощник по работам на приходе. 8-916-391-61-51. 8-916-391-61-51. Говоря о Федоровской иконе, я сразу пользуюсь случаем, хотел, братья и сестры, напомнить, что завтра в храме Александра Невского, в воинском храме Вашукина, будет праздничная служба. Это наш малый престольный праздник. Будет у нас значит, с 7 утра утренние часы. Изобразительно в 10 часов будет литургия прежде священных даров. Наверное, даже пораньше. Мы на 6 утра начнем, чтобы причастить солдат. С 6 утра мы обычно причащаем военнослужащих. Поэтому можно приехать к 9 часам, и вы попадете на литургию прежде священных даров, и также будет праздничный молебен, так как у нас Федоровская часовня, чтимая Федоровская икона. С Ярославского вокзала до станции Ашукинская, далее, значит, пешком или или попуткой, или такси, можно там буквально несколько минут. До там улицы лучше Лесная, да, лучше пройти пешком около первого КПП, где стоит боевая машина, там есть проход отдельный.
И сразу видно купол.
Да, сразу купол храма, храм Александра Невского. Завтра вот этот малый престольный праздник, Федоровская икона. А в эту субботу у нас тоже будет торжество, но уже в храме усадьбы Муранова. Когда-то несколько лет назад, лет 8, тяжело я болел как-то и лежал, так прям было тоскливо, работать сил не было и все. Я вдруг беру брошюру наугад, и попадается на брошюре, на обложке с такой старицей, на руках ребенок у него. Я думал, что это Симеон Богоприимец. Нет, написано преподобный Стилиан Чадозаступник и пафлагонянин. Я стал читать, и оказывается, он жил, такой был монах, подвижник, он удалился от мира, а люди к нему шли с вопросами. И все равно мир к нему шел. И многие несли детей. И заметили, как принесут детей, значит, все становятся дети спокойные, выздоравливают. И там целое село, там поселок ли большой, стали делать так, что прямо к нему приносили детей и оставляли на целый день, сами шли на работу. И у него дети были все, выздоравливали, сыты, накормлены были. Это был первый православный детский сад получился.
Да.
То есть вот так вот. И он изображается с ребенком на руках, чадозаступник. Я лежал, сил нет работы, думаю... Преподобный отче Стиляне, помоги мне, как ты детям помогал. Я наладился прямо раз, и у меня 8 месяцев был такой заряд, я прямо и спал малый, бодро работал, все, как будто вот прям заново родился. Я думаю, как бы хорошо, чтобы была его икона. И вдруг раз человек один,
который... Это редкая икона. Да.
Нам, значит, привозит икону, привозит на икону. У него родственники с Украины когда-то перевезли, еще когда была советская власть. И там Стилиан... На руках, значит, у него младенец, старинная икона, дореволюционная. А с одного прихода передали нам часть его святых мощей.
О.
И вот я хочу Муранова сделать в эту субботу, помолиться о детях. У нас вообще в субботу Киприану Стине служится. И в эту субботу тоже будет служиться Киприану Стине. Вот, в 10 часов всегда бывает Муранова в усадьбе, в храме Акафист и молебен. Сколько за эти годы пришлось посмотреть людей, которые обращались к экстрасенсам, к магам, гипнотизерам, не поладили с соседями, поскандалили, и вдруг почувствовали нападки бесовских сил. Чего только не пришлось наслушаться. Вот, одна вот рассказала ребенку, соседка дала огурец, ребенок начал есть. А у них с соседкой были нелады по земле. И вдруг он начал, мальчику лет 5, вот так плевать. Плюет, час плюет, два. Поест, попьет, плюет. Вот четверо суток плевал. Они, как будто у него что-то случилось с головой. То есть он беспрерывно, спокойно, не каприч, а просто плюет. Плюет, вот уже и плевать нечем. Он плюет, и все. Она к врачам повела, они туда-сюда смотрят, ничего понять не могут, почему ребенок в таком состоянии. Дали успокоительное, ничего не помогало. И потом уже, значит, они взяли воды с молебна Киприану Стине, и он попил, и все прекратилось.
Вот так.
И они поняли, что это соседка, они не то что поняли, они вспомнили, когда из-за земли скандалили, она говорит, я вам устрою, вы меня там попляшете, значит, вам будет туго, и вам, и детям вашим, и так далее. А почему пострадали? В храм не ходили, Богу не молились так, как надо, не исповедовались, не прещались и не были защищены перед бесами.
Батюшка, вот у нас заканчивается время, но нам нужно помолиться.
Да,
дорогие радиослушатели, благодарим всех наших благодетелей за молитвы, помощь финансовую. Это храмы Москвы и Подмосковья, храм Александра Невского в Балашиха, храм Спаса Нерукотворного Долгопрудный, храм Святой Троицы село Ивашово, храм Николы в Пыжах, храм Знамени в Ховрино и другие. Спаси всех, Господи, помоги. Только вот живем, батюшка, радиостанция Радонеж, такими вот нашими благодетелями. И можно сюда, кстати, прийти. Прямо вот Пятницкая, 25, кто живет в Москве, и с 12 до 6 часов вечера всегда кто-то есть. Вы там позвоните, и к вам выйдут. Батюшка, вот о здравии записочки. Дорогие братья и сестры, давайте вздохнем вместе с батюшкой.
о здравии и спасении рабов Божьих, святейшего патриарха Кирилла с игумена Ильи, Владимира, протерея Василия, протерея Александра, протерея Валерия, Татьяны с очадами, Анны, Александра, Юлии, Людмилы, Ольги, Петра, Натальи, Вадима, Владимира, Ларисы, Ирины с очадами, Андрея, Веры с очадами, Татьяны с очадами, Георгия, Петра, Марии, Людмилы, Елены, Аллы, Капитона, Маргариты, Любови, Бориса, Ольги, Елены, Татьяны, Нины, Владимира, Ксении, Ларисы, Ольги, Александра, Анны, Михаила, Алексея, Галины, Михаила, Марины, Любови, Валерии, Екатерины, Александра, Ольги, Надежды, Николая.
Помоги, Господи.
Дай, Господи, здравие телесное, спасение душевного. И упокой, Господи, души усопших рабов Божьих, святейшего патриарха Алексея, Ольги, архимандрита Наума, игумена Бориса, иеромонаха Владимира, отрока Арсения, Бьена, воина Евгения, Лидии, Николая, Петра, Владимира, Антонина, новоприставленного, преснопамятной Лидии, преснопамятного Павла, Сергия, Владимира, Александра, Владимира, Елисавета, Елены, Станислава, Игоря, Игоря, Аркадия, Валерия, Нины, Никиты, Владимира, Натальи, Василия, протерея Петра, Василия, Галины, Бориса, Александра, Марии, Любови, Анны, Лидии, Ефимия, Василия, Вячеслава, Александра, воина Александра, Алексея, Георгия, Ольги, Нины, Петра, Модеста, Федор, Александр, я прошу помолиться о покоении моей матери, рабы Божией, Алевтины.
Царство Небесное.
Ну, дорогие братья и сестры, хотелось еще раз напомнить, что у нас завтра память Федоровской иконы, малый престольный праздник в нашем воинском храме Вашукино, Софринской бригаде. Будем рады видеть каждого из вас. Ярославского вокзала до станции Шукина доехать электричкой, а далее пешком в 9 утра литургия прежде священных даров. В субботу у нас будет торжество в Мурановском храме. Будет привезена икона с частью мощей преподобного Стилиана Чадозаступника, и можно будет помолиться о детях. С 8 утра часы, 8:30 литургия, в 10 часов, так как это родительская панихида, а 10:30 будет молебствие, в том числе и будет вынесены мощи мученика Киприана Устины помолиться об исцелении духовных болезней. Еще раз напомню про просьбу о оказании помощи помощнику моему Николаю на лечение онкологического заболевания. Это будет ваша святая милостыня, Господь воздаст старицу, и об оказании помощи семьям погибших военнослужащих нашей войсковой части Софринской бригады войск Национальной гвардии. 7 апреля, день памяти погибших, тоже, если можно, приезжайте в этот день. У нас будет мероприятие, будет выноситься фотография каждого из погибших воинов. На всякий случай еще раз озвучу телефоны помощников: Анна 8-916-402-50-79 и Максим 8-916-391-61-51. Ну и в связи с приближением Пасхи, кто может, помогите подарками для солдат: ручки, блокноты, конфеты, фрукты, тетради толстые, зубные пасты, зубные щетки, бритвенные станки, мыло, шнурки. Может, у кого-то выросли дети, остались дома гитары, баяны у нас, солдаты играют, аккордеоны, гармонии, шашки, шахматы, спортивный инвентарь. Может быть, кто-то пожертвует для родподразделения: машинки стричь волосы, утюги, чайники. Будем рады и благодарны любой посильной помощи и верим, что Господь воздаст старице.
Спаси, Господи, батюшка. Благодарим вас еще раз. Благословите нас и до новых встреч.
Ну, а бездомным можно помочь продуктами. По этим телефонам, которые я продиктовал, можно связаться. Божий благословение да пребывает с вами, дорогие братья и сестры. Дай Бог за пост духовно потрудиться, чтобы к Пасхе иметь должные и достойные плоды.
Благодарим.
Спаси, Господи.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений –